Дети, чувствуя злобу родителя, на глаза ему старались не попадаться. Девочка, что угодила вместе с Тайкой под машину и осталась жива, хотя и ходила на костыле, тоже избегала встречи с командором. «Ты-то чего сторожишься?» Вызывал в себе чувство сострадания к девушке, приветливо кивал ей головою командор. Однако под спудом сознание давило, грызло. Почему конопатая, редкозубая, с наземного цвета волосьем девка жива, а Тайка-красавица погибла? Почему? От Тайки радость отцу была. От нее бы и дети здоровые да красивые пошли. От этой что уродится? Сор? Дамка еще один. «Так думать нельзя», — увещевал себя командор. «Скрутит его за черные такие мысли судьба. Покарает, но ничего с собой поделать не мог. Неприязнь к людям, злоба на них, заполнила все в нем, расползлось болезнью страшнее рака. Он делал то, что было в его силах. Старался как можно реже и меньше бывать на людях. Обитал в каюте самоходки, пьяный завывал, мочил слезами портрет дочери, муслил его распухшими губами. Когда совхозную самоходку отправляли на зимний отстой, забирался в тайгу на охоту, срубив носами потайную избушку. Жена командора состарилась, сделалась скорбкой, бесстрашной, нападала на мужа. Если бы он не шлялся, не пил, помогал бы растить и доглядывать детей, разве б не уберегли дочку? Что с нее возьмешь, она баба, женщина? Хоть в крики забывается, отходит, облегчается ее изнывающая душа. Но беда не дуда, поигравшая не выкинешь. Так пусть и она тоже мучается. Пусть у нее тоже не проходит чувство вины, не утешается боль. У командора отроду, ничем тяжело не болевшего, начало сдавать сердце. Поднялось давление от бессонницы, и головные боли раскраивали череп. Непомерно тяжело ему стало носить свою душу, словно бы обвисла она и пригнетала командора к земле. Ниже! Ниже, того и гляди, вывалится, вся обугленная, ударится оземь, провалится в яму, где в кедровом струганном гробу лежит нарядно одетая в кружевах, в бантах, в лаковых туфельках светлая девочка, не успевшая стать девушкой, кровинка, ласточка, ягодка неспелая. Загубил ее пропойный забулдыга, сухопутный браконьер. Рыбак грохотало. Рыбак грохотало недвижной глыбой, лежал зажарко нагоревшим костром, сотрясая берег храпом, как будто из утробы в горло, из горла в утробу перекатывалась якорная цепь, качаемого волнами корабля. Увидев впервые этого уворотня, я подивился его лицу. Гладкое, залуженное лицо было лунообразно. И точно на луне все предметы на нем смазаны. Ни носа, ни глаз, ни бровей, лишь губки брусничного цвета и волосатая бородавка, которую угораздило поместиться на мясистом выпуклом лбу, издали похожее на ритуальное пятно, какое рисуют себе женщины страны Индии, бросались в глаза. При взгляде на этого окладистого, всегда почему-то насупленного мужика, вспоминался старый добрый британский классик. Увы, лицо джентльмена не было овеяно дыханием интеллекта. Впрочем, всякие книжные высказывания грохотало ни к чему. Ни наших, ни заморских книг он не читал и читать не собирался. Он и без того считал себя существом выдающимся. Обо всем имел свое стойкое суждение. «Шо? Вот купить не можно!» — усмехаясь, возражал он. Где це написано? У газете? Где та газета? Во всіх написано? О, то ж тобі правду напишуть. І поучал, прибавляя грохоту в голосі. Зводки гроші. Зарплату ж маєм. Без зарплати ж не нараблять. Довгий кружной путь привел Грохотала в сибирский поселок Чуш. Родом он из-под Ровно, из небольшого хлебного сельца Клевцы, куда на лихую беду Грохотала и всех жителей села, выбитая из ковельских лесов, забралась банда бандеровцев и пережидала время, чтобы угодить под амнистию или умотать за кордон. Грохотала ни сном, ни духом не ведал, что жизненные пути его перекрестятся с путями той истрепанной банды самостищиков. Стоявшее на веселом виду средь полей, садов и перелесков сельцо Клевцы не вызывало подозрений. Патрульным службам, войску и милиции невдомек, что разгромленные самостищики отсиживались близ города, жрали самогон, куражились над селянами, пощупывали молодок. Зажатые в щель, они и в самом деле, может, пересидели бы здесь смуту. Но однажды в Клевцы пришла воинская машина за картошкой. С нею было два нестроевых солдата, сержант тоже нестроевой и шофер с тремя нашивками за ранение и с орденом Красной Звезды. Запившиеся до лютости бандеровцы схватили нестроевиков и стыкали их ножами, привязали веревками к буферу машины, выпустили из бака бензин, согнали селян дивиться и, выбрав самого здоровенного и мирного парнягу, под оружием принудили его бросить спичку. На огонь, на черный дым, на дух горелого мяса и картошки нагрянул механизированный патруль, окружил деревушку Клевцы. Бандеровцы, пока не протрезвели, отстреливались. Затем под дулами автоматов пригнали к пулеметам местных мужиков и попытались под их прикрытием скрыться. Взяли всех, схватили и Грохотала, который, зажмурив глаза, давил на тугой спуск немецкого пулемета, повторяя: «Ай, мамочка моя! Ай, мамочка моя!» пока его не оглушили прикладом. Вместе с бандитами на битком набитой машине Грохотала доставили в Ровенскую тюрьму. Мучили его допросами, но еще больше мучили браты-самостищики после допросов в камере. Он зажег бензин, палил червоноармейцев, сотворил черное дело, из-за которого столько невинных людей страдает. Самый он главный бандит выходит, и потому на допросе пусть назовется главарем банды. Если же не сделает, как велено, браты прикинут его шубой или матрацем. На суде Грохотала не стал петлять, чистосердечно все себе рассказал и миновал вышки, получив 10 лет строгого режима и затем пожизненную ссылку по месту отбывания наказания. Он строил железную дорогу на севере, недостроил, угодил в поселок Чуш на заготовку леса. Достукав срок, остался здесь навсегда. Даже в отпуск на Украину не ездил, боясь, что недобитые бандеровцы сыщут его и прикончат. Осибирячился Грохотала, однако и по сю пору, увидев в кино родные нивы, услышав родные песни, он мрачнел, терял присутствие духа, напивался и бил свою жену. Жена его из местных Челдонок, баба боевая и тоже здоровая, оказывала сопротивление, царапалась, да еще базланила на весь свет. «Бандера, фашист! Людей живьем сжег! Теперь надо мной изгаляться!» Грохотала заведовал в Чуше совхозной свиноводческой фермы, где был у него полный порядок. Свиньи даже в худые годы отменно плодились, план сдачи мяса государству перевыполнялся. Фотоличность Зава распирало рамку поселковой доски почета. Начальство хоть и не почитало его за дурной язык, за грубые манеры, однако не утесняло особо. Сквозь пальцы глядело на то, что зав на совхозной ферме ежегодно выкармливал пару добрых кабанчиков для себя. Убеждение, что вкуснее сала нет и не может быть продукта, он как привез с собою из Клевцов, так и не менял его. Грохотало не из тех людей, которые запросто меняют свои вещи. Кроме сала и себя, Грохотало признавал еще гроши, потому был рвачом, и, как ему, уроженцу ровенских земель, не жутко было пускаться на большую воду, он все же обучился ловить рыбу, которую сам не ел, продавал всю до хвостика. Натаскивал Грохотало покойный Кузьма Куклин, знаменитый на всю округу хитрован. Был Куклин хилогруд, маялся животом, с похмелья харкал кровью, и потому в помощники выбирал парней здоровых и выпустил из-под крыла своего в полет ни одного натаревшего в речном разбое удальца. Само собой, Куклин не был тяти-питомцем и сноровку не торопился передавать. Наоборот, затягивал всячески обучение, норовил обделить в добыче. Чего не жалел мастер, так это матюков. Большую часть отпущенных природой матюков Куклин всадил в Грохотало, отвел душу. Но все вынес Грохотало и рыбачить выучился. Он перестал узнавать Куклина сразу, как только отделился от него. Покойничек Кузьма, качая головой, говаривал компаньонам: «Помяните мое слово, погорит это мекинное брюхо, шибко погорит. В нашем деле все связщики друг с дружкой должны быть в спайке, держаться обществом». За терпение, каторжный труд и выдержку Бог был милосерден Грохотало. Скоро он занял место под знаменитой коргой Кабарошкой, что против лежащего в траве валуна величиной с баню. В ту морочную осеннюю ночь, когда громадная самоходка нашла носом утлую латчонку браконьеров, Грохотало вроде бы слышал крик во тьме, но притаился, на выручку своего учителя не пошел. Подмяв латчонку и даже не почувствовав удара, самоходка величественно удалилась в ночь. Куклина, как полагают рыбаки, зацепила мотором за плащ и утащила на дно. Так его по сю пору и не нашли. Новый помощник Кузьмы Куклина на обломанном носу лодки пригребся к берегу, и от реки его навсегда отворотило. Корга, под ласковым названием Кабарошка, на которую многие зарились, до ума не доставало завладеть фартовым местом, если идти от берега малым ходом, находилась на 300-м отсчете. Как не таился, не шептал Куклин, Грохотало тоже догадался считать и сразу нащупал добычливое место. Обзавелся вихрем, дюралькой Грохотало, где, как раздобыл передовую технику, никому не говорил. На севере купить хороший мотор, лодку, еще и поныне трудно, а в те годы привозили и продавали их только по блату. Летал на лодке Грохотало, выпятив грудь бочкой, все ему нипочем, и расстояние, и знаменитая Кабарошка, и жизнь.